А все из присутствующих получили посвящение Ваджра-йогине? Кто не получил? Все, да? Если вы не получали посвящение Ваджра-йогине, бесполезно получать от меня этот комментарий. Это на самом деле плохо, нехорошо для меня. Я тогда буду нарушать свою самаю, то есть раскрывать тайны непосвященным, неподходящим сосудам. Если вы не получали посвящение Ваджра-йогине, то вы можете приходить на учение в понедельник и в четверг. Это учение будет для вас очень полезно. А сегодняшнее учение для вас будет бесполезно до тех пор, пока вы не получите посвящение Ваджра-йогине. Когда получите, тогда можете ходить. Традиция эта очень строгая. Все мои духовные учителя следовали этой традиции. И поэтому для вас тоже пользы не принесет слушание учения без посвящения. А еще одно. Для того, чтобы иметь право получать этот комментарий, вы обязаны каждый день читать краткую садхану Ваджра-йогине. Вот то, что мы сейчас с вами прочли, вы должны делать каждый день. Это обязательство. То есть вы должны эту садхану каждый день читать и не нарушать это обязательство. Итак, для того, чтобы получить это учение, визуализируйте это место необычным залом, необычной комнатой, а мандалы Ваджра-йогине. Также представляете меня в форме Ваджра-йогине. Во время молитвы я призвал сюда всех существ мудрости Ваджра-йогине, всех учителей линии преемственности. Они растворились в моем теле и через меня будут приносить вам благо. А еще для вас очень важно, когда вы делаете практику Ваджра-йогине, особый упор, акцент делать на стремление родиться в чистой земле Ваджра-йогине. Это очень важно. А лучший способ родиться в чистой земле Ваджра-йогине — это каждый день делать садхану Ваджра-йогине, читать ее мантру, ни разу не пропуская, не нарушая это обязательство. Это очень важно. Еще очень важная самая для этой тантры, самая, которая ведет к рождению в чистой земле Ваджра-йогине, это выполнение цога, практики цог. Обязательно 10-й, 25-й дни по лунному календарю вы должны делать цог. Даже если вы слишком заняты, чтобы проводить практику, в этот день вы должны сделать подношение какой-либо женщине. И это покроет ваше обязательство по цогу. Вы можете цветы подарить, шоколадку, тортик, все что угодно. И даже женщины в этот день могут женщинам подарки делать, думая, что делают подношение в Ваджра-йогине. И также в отношении женщин, практикующих дхарму. Эти женщины во время подношения цок могут что-нибудь дарить друг другу. Вы должны понимать, что для нас, живущих во времена упадка, очень тяжело достичь каких-либо духовных реализаций.
So that's why, if you achieve your breakthrough,
Поэтому, если мы достигнем каких-либо реализаций, очень хорошо. Но если не достигнем, на тот случай, если мы ничего не достигнем, у нас должен быть еще один вариант. Должна быть альтернатива. Эта альтернатива является рождение в чистой земле в Раджа-йогине. Если уж вы родитесь в чистой земле в Раджа-йогине после смерти, то тогда на 100% несомненно, что там же вы станете Буддой. Вы освободитесь от сансары. Несмотря на то, что чистых земель очень много, чистая земля в Раджа-йогине – это особая чистая земля, в ней сохранено полное учение сутры и тантры. Если вы родитесь в чистой земле в Раджа-йогине, там вы родитесь из цветка лотоса. Уже вы появитесь в полностью развитом теле. Мужчина или женщина. Если вы родитесь в этой чистой земле, то там вашей основной деятельностью будет получение учений и выполнение практики. Поскольку у вас будет особое тонкое энергетическое тело, вам без особого труда дастся ясновидение. То есть уже будет ясновидение. И в чистой земле в Раджа-йогине очень так же легко развить шамадху. Он станет очень ясным, очень проницательным, и тогда все остальные реализации также придут к вам очень быстро. И погода там подходящая. Не слишком холодно, не слишком тепло. Не как в России. Вся пища, любую пищу вы можете получить от деревьев, исполнения всех желаний. И одежда, и все, чего вы можете только захотеть, все дарят вам эти деревья. С деревьев вы все срывать сможете. Потому что вам не надо будет ничего-то хотеть страстно, не желать чем-то обладать. Из-за этого наш ум не будет так полон эгоизма, как, допустим, здесь. У нас не будет концепции «это мое». И нам не надо будет бояться будущего. В такой ситуации любой может быть добрым. Легко быть добрым в такой ситуации. А сейчас у нас у всех большой эгоизм, потому что мы боимся будущего, боимся каких-то проблем. Потому что не все в этой жизни нам дают деревья, исполняющие все желания. Нам нужно очень много работать, много усилий прилагать, чтобы чего-то получить. Люди меняются в зависимости от их жизненных обстоятельств, в зависимости от того места, где они рождаются. Это правда. Сейчас, если мы задумаемся о людях, которые живут в чистых землях, мы подумаем, нет, я не могу быть таким же, как они такие добрые, такие чистые. Но ничего в этом трудного нет. И вы, если вы родитесь там, вы тоже сможете стать такими же. На начальном этапе вашей жизни в чистой земле у вас еще останутся какие-то дурные привычки, но вы будете постоянно стыдиться их. Например, у вас будет привычка постоянного накопления красивых вещей, вы будете набивать ими карманы, забивать ими свое жилище. Но другие обитатели чистой земли будут смеяться над вами, и вы поймете в конечном итоге, что это глупо, это неправильно так поступать. Поэтому вы должны понимать, что состояние нашего ума очень сильно зависит от внешних условий, от наших внешних обстоятельств. Все эти факторы также играют очень важную роль.
В
начале, если человек окружен какими-то неблагоприятными обстоятельствами, условиями, он легко может попасть под дурное влияние, стать плохим.
Если ты человек, я говорю, да, и то же самое, я, да? Понятно, да? Окей. Сюда спей, но гамма-центр, услуг, как секондарный, можно увидеть.
Поэтому из дхарма-центра подобные, такой вторичной чистой земле ваджра-йогине. Здесь должна быть особая атмосфера. Здесь мы не должны говорить слишком много о себе. Я. Вы должны говорить вы. Вы должны обещать себе, что каждый раз, когда вы приходите в дхарма-центр, вы будете стараться по максимуму отказаться от своего эгоистичного, себелюбивого подхода, заботиться о других больше, чем о себе, отдавать всю победу другим, все достижения другим, принимать на себя все поражения. Вот во внешнем мире, да, вам это трудно делать, потому что вам надо как-то выживать там, у вас там есть ваши мирские обязанности, работа. Но здесь, в дхарма-центре, настрой должен быть совершенно другим. Здесь, если вы открываете рот, чтобы что-то сказать, вы должны говорить лишь о достоинстве у других. Если вы хотите кого-то поругать, покритиковать в стенах этого центра, то критикуйте самого себя. Если у вас появляется желание покритиковать, здесь критикуйте только себя. Если возникает желание похвалить, то здесь вы хвалите только других. И это ваша практика. И напоминайте о моих словах друг другу. Если кто-то в вашем присутствии слишком себя превозносит, хвалит, вы должны напомнить, что Гештилей же сказал вот то-то и то-то. Это будет очень хорошо, хорошим напоминанием. Если здесь вы услышите, что кто-то критикует других, вы должны этому человеку сказать, вспомни об учении. Вы должны, как братья и сестры по дхарме, напоминать об этих вещах друг другу. И вы не должны обижаться, когда вам напоминают. Вы должны, наоборот, благодарить этих людей, потому что, действительно, мы по привычке довольно часто это все говорим, хотя нам самим не хочется этого. Как-то по привычке, волей-неволей, мы продолжаем ругать других, себя хвалить. И когда вам кто-то напомнит, что здесь, в дхарма-центре, этого делать нельзя, вы должны сказать спасибо тебе большое, что ты мне напомнил. У меня ум настолько привык к дурному, к негативному, что я сам даже не замечаю, что говорю. А если нет такого настроя у людей в дхарма-центре, то и дхарма-центр превратится еще одним местилищем для разнообразных сплетен, интриг. Здесь не должно быть ни сплетен, ни скандалов. Здесь должна быть только духовная практика. Если вы собираетесь в центре и начинаете шушукаться между собой, это ты знаешь, это что произошло-то? Это вас не касается, что там происходит. Обсуждайте здесь философию, обсуждайте практику, обменивайтесь мнениями, прислушивайтесь к мнению друг друга. Тогда вот здесь можно и отдохнуть, и расслабиться, пошутить. Это очень хорошее место для отдыха. Старайтесь быть здесь естественными, старайтесь быть самими собой. Не надо надевать какие-то маски, личины на себя, притворяться. Не думайте здесь особо, что о вас думают другие, как они на вас смотрят. Будьте естественны и следите постоянно за своим состоянием ума. Когда вы надеваете на себя маску, пытаетесь казаться не тем, что вы есть на самом деле, то это только создаст вам какие-то проблемы. Так что будьте естественны. Хорошо, будьте естественны. Если же ваше, правда, если ваше естество слишком уж нелицеприятно, если у вас слишком плохой характер, тогда не надо слишком уж проявлять это естественное качество, оправдывая тем, что Герстенлей так сказал. Тогда старайтесь измениться к лучшему. Все, должны стараться правильно истолковывать. Не надо истолковывать мои слова, как вам это выгодно. И кроме того, все время культивируйте все желания родиться чистой земля Ваджра-йогини. Это очень важно. Каждый раз, когда вы вместе со мной здесь делаете садхану ваджра-йогини, я обращаюсь с молитвой к ваджра-йогини, ко всем дакам и дакиням. Я молю их о том, чтобы они забрали моих учеников, которые так искренне стараются делать практику ваджра-йогини, в чистую землю ваджра-йогини. Вы должны понимать, какую важнейшую роль играет духовный наставник. Очень многое происходит благодаря духовному наставнику в вашей жизни. Если он доволен, если он счастлив, то может происходить очень много чудес благодаря тому, что он радуется. Великий йогин Падампа Санге говорил, духовный наставник может поместить вас куда угодно, поэтому развивайте сильную веру в духовного учителя. И поскольку смерть может прийти к вам в любой момент, нагрянуть в любой момент, вы должны все время стремиться настраиваться на рождение в чистой земле Ваджра-йогини. Думайте о том, что вы уже практически на 80%. У вас практически уже 80% вероятности, что вы туда попадете. У вас должна быть такая вера. Хотя в реальности это далеко не так, и вовсе не 80%, но вы должны так думать, вы должны верить, что вот уже 80%, что я попаду в чистую землю Ваджра-йоги. В нашей жизни тоже подобное мы переживаем довольно часто. Когда реальные наши шансы на успех, допустим, равны 20%, мы тоже можем настроить себя и поверить в то, что наши шансы гораздо более великие, 80%. И тогда у нас что-то получается. В тантре... В тантре очень-очень важна вера. Очень важна вера, во-первых, в тантру, в саму практику, в силу тантры. А во-вторых, вера в духовного наставника очень важна. Вот эти две веры в тантре играют ключевую роль. Даже если духовный наставник будет вести себя как сумасшедший, как безумец, никогда не считайте его сумасшедшим. Это очень большая ошибка. Даже если духовный наставник явится вам в дьявольском обличии, все равно не считайте его демоном. Вы уже признали его своим духовным наставником.
Я because of you, I precipitous dharma. So my body, I'm so heavy over your body. Instead of saying, oh, Kashmara, you are devil. You are from me, you are more kind of Buddha. So I'm happy to offer you my body.
Я уже много раз говорил вам, что если даже духовный наставник предстанет перед вами в облике демона, вредоносного демона, я, например, если я обращусь вдруг к демону и приду к вам и скажу, я хочу сожрать тебя, твое тело, вы должны сказать, учитель, то есть так невероятно всегда был добр ко мне, если бы не ты, я бы никогда не знал дхарму, никогда бы не получал дхарму. Для меня ты добрее, чем сам Будда Шакьямуни. Поэтому, если тебе нужно мое тело, я с радостью тебе его подношу. Вот такая должна быть преданность, а не то, что вы впадаете в панику, в ужас, какой кошмар. Если у вас будет такая преданность, то поскольку уж хуже, чем дьявол, духовный наставник явно не может стать, что может быть хуже этого, то тогда ничто остальное не сможет поколебать вашу преданность.
Life after life, you will be from a very young age. When you're born, then you will be surrounded by authentic spiritual master. This is the mechanism of divine rising.
И даже если он окажется дьяволом и захочет вас съесть, если это не заставит вас потерять свою преданность к нему, то а если вы с этой преданностью поднесете ему свое тело, то все Будды и Бодхисаттвы будут так невероятно довольны, так невероятно счастливы, что вы создадите особый механизм взаимозависимости, в силу которого во всех будущих жизнях будете с самого детства окружены настоящими подлинными духовными наставниками. Сам Манджуши, сам Авалокитешвара будет принимать форму духовного учителя, чтобы помогать вам, чтобы вести вас с самого детства. Вот такие причины вы создадите. Почему некоторые люди с самого детства окружены очень подлинными, настоящими духовными наставниками? Потому что в своих прошлых жизнях они создали этот причинный механизм, этот механизм взаимозависимости. А почему вам так долго было очень трудно встретиться с настоящими духовными учителями? Тоже в механизме дела. Вы не создали настоящего механизма. У вас преданность-то есть, но она не очень хороша была, видимо, в прошлых жизнях, ваша преданность. А почему, как бы, на основе чего мы делаем такой вывод? То, что если духовный наставник ведет себя как положено, как вам кажется, как он должен себя вести, вы преданы ему. Стоит ему повести себя немножко не так, как вы ожидали, ваша преданность тут же начинает колебаться, рушиться. Именно поэтому вот вам так трудно в этой жизни было встретиться с учителями. Какой должна быть настоящая нерушимая преданность? Если ваш духовный наставник явится в виде дьявола, демона, ваша преданность от этого нисколько не уменьшится, не на толику не уменьшится. Если наоборот он явится совершенным Буддой, Чакрасамвара, Ваджра-йогини, начнет являть чудеса какие-то показывать, от этого ваша преданность не должна ни на толику возрасти. Вот это признак настоящей преданности учителя.
If I show a miracle, say in the spirit, oh, visiting is real Buddha, your devotion is not real.
Если я сейчас покажу вам чудо и повисну в пространстве, и вы начнете простираться и говорить, о, Герсилей, настоящий Будда, ну это показатель, что ваша преданность не очень-то хороша.
Your devotion is very much on the physical miracle. His teaching is the miracle.
Ваша преданность, значит, основана, очень сильно завязана на каких-то материальных вещах, на каких-то чудесах и так далее. Хотя основным критерием для порождения у вас преданности должно быть именно его учение. Именно его учение бесценно для вас. А когда вы слушаете его, оно успокаивает ваш бурлящий ум. А когда вы вспоминаете, помните об этом учении, то оно как поддерживает, подпитывает ваш ум постоянно. Оно как нектар. Вы должны помнить об этом постоянно. Вы должны достичь такой прочности своей преданностью гуру, что как бы ни явился духовный наставник, с какой бы стороны, в каком бы облике, ваша преданность не должна ни возрастать, ни убывать. Что касается духовного наставника, то никогда не должны обращать внимание на его какие-то недостатки, изъяны. Должны видеть в нем только достоинства. Потому что то, что вам кажется недостатком, откуда вы знаете, это реальность или это ваше восприятие, ваша видимость? Или кто знает, может быть, он специально это все вам являет для того, чтобы вы имели возможность с ним вообще общаться, воспринимать в несовершенном теле. Если бы он являлся в совершенном теле, вы вообще не смогли его увидеть. Почему Будда Майтрея явил себя Асанге в форме больной собаки? Почему он с самого начала не показал ему свое совершенное тело? Потому что у нас не хватает благой кармы увидеть Будду в его совершенном теле. Поэтому духовному наставнику приходится принимать обыденный облик, чтобы мы хоть как-то могли его воспринять. Поэтому, как я вам уже раньше говорил, если вы заметите вдруг какой-то недостаток духовного наставника, вы должны повторять, как он добр, как он добр, как он добр. Если бы он не явил меня, не явил мне себя в такой обыденной, обычной форме, я бы вообще не мог его увидеть. Поэтому он очень добр, невероятно добр, что является себя в таком обыденном облике. Для вас в таком мышлении будут только одни преимущества. Но для духовного наставника, если он неосторожен, в этом будет ущерб. Если духовный учитель будет сам думать, а какая разница, что бы я ни делал, все это мои ученики будут считать великим, безупречным, и тогда, значит, учитель тоже, ему грозит опасность распуститься и вести себя, как бы ему заблагоразумится. Поэтому духовный наставник должен всегда быть очень осторожен. Для него это большая западня, большой риск. Чем больше у вас преданности ко мне, тем лучше это для вас, но я же все время рискую попасть в ловушку. А я должен все время быть очень осторожен. Если вы называете меня манджуши, то я от этого манджуши не стану. Если я начну сочетать себя манджуши, то я буду сам себя обманывать. Но для вас нет никакой разницы, является ли духовный наставник на самом деле Буддой, или он не Будда в действительности. Вообще никакой разницы для вас. Если вы думаете, что он Будда, если вы читаете его как Будду, вы получите от него абсолютно такое же благословение, какое может дать сам Будда. Если же ваш духовный наставник истинный Будда, но вы считаете его обычным человеком, то вы получите от него благословение лишь обычного человека. С другой стороны, если ваш духовный наставник обычный человек, например, как я, но если вы считаете его истинным Буддой, настоящим Буддой, то вы получите от него абсолютно такое же благословение, как от подлинного Будды. Вот это все для вас очень полезно, поэтому я снова и снова говорю вам об одних и тех же вещах. Для меня это учение совершенно неинтересно, мне нелегко его давать, мне скучно сообщать все время вам об этом. Для меня это как горькое лекарство, которым я кормлю вас, но очень полезное. А теперь продолжим комментарий на Ваджра-йоге. Вот это вот то, что я вам сейчас говорила, это как раз очень важно. Это важнейший фундамент, важнейшая подготовка для вас. Без всех этих вещей просто давать голый комментарий на Ваджра-йогине, вы представьте себя в Ваджра-йогине, там в пространстве. Тогда это все бесполезно. Если же у вас есть подобная вера, подобная сильнейшая преданность духовному наставнику, то даже если у вас очень плохие умственные способности, если вы очень недалекий человек, и даже если вы очень старый человек, если вам 80 лет, если у вас очень плохая память, вот имея такую веру, такую преданность, вы постоянно будете совершенствовать свои качества, то есть ваша мудрость будет возрастать день ото дня. Тайна достижения, секрет достижения всех реализаций сутры и тантры – это именно преданность учителя, преданность гуру. Поэтому Лама Цанкапа и говорил, что корень всех духовных реализаций – это преданность учителю. Каждый день вспоминайте о доброте духовного наставника, вспоминайте о его достоинствах, культивируйте себя преданность к нему. И тогда день ото дня у вас будет возрастать мудрость, вы будете очищать негативную карму и накапливать заслуги. Это самый лучший способ очищения негативной кармы и накопления заслуг. У вас должна быть такая сильная преданность, что даже если я начну бить вас, у вас не возникнет никаких негативных эмоций по отношению ко мне. Вы будете воспринимать это исключительно как то, что я устраняю ваши препятствия. Духовный наставник тоже не дурак, он не будет бить всех подряд, всех учеников. Он будет бить только тех учеников, насчет которых он уверен полностью, что их преданность нерушима. Преданность, если нерушима, то тогда он может и бить, и ругать, но если он ругается, то это не ругань, а это гневная мантра, которая устраняет все ваши препятствия. Мой духовный учитель Гишинананда Дарге в основном всегда ругался на меня. И это было очень полезно мне. В Новой Зеландии, когда мы были, он ругался только на меня. С остальными учениками он был так добр, так мягок. Я недоумевал, почему он все время так жестко, гневно ведет себя со мной. Однажды он мне сказал, духовный наставник и родители не дураки. Они знают, что если они будут ругаться на ребенка, на ученика, то ему это не понравится. Но они имеют на это особые основания, особые причины. И это открыло мне глаза. Я понял, по какой причине он это делает. С того момента, как всякий раз, когда он начинал ругаться на меня, для меня это было отличной новостью, отличным подарком. Я всегда очень радовался. Например, если вы весь год занимались практиками Нёндра, читали мантры очень интенсивно, вот, делали все эти практики, и, допустим, один раз духовный наставник сильно вас отругал, а вы при этом чувствовали сильную преданность к нему, не теряли преданности. Так вот, от одной ругань вот этого, от одного раза, когда вас отругал ваш духовный наставник, вы очистите гораздо больше негативной кармы, чем за год, за целый год практик Нёндра. Посмотрите на историю, на биографии учителей прошлого. В основном духовные учителя прошлых времен достигли своих высоких реализаций именно благодаря чистой преданности гуру. Но я говорю, но я не хочу сказать, что вы должны делать все, что я вам говорю. Если я вам посоветую сделать что-то противоречащее карме, то вы не должны выполнять этот приказ, потому что это не относится к преданности учителю. Это глупо.
For you, when you hear this one, this became a meditation, some years you achieve in your mind. That's the my main purpose of giving such teaching.
Я знаю, что вы уже неоднократно слышали это учение раньше. Я даю вам его еще раз не для того, чтобы дать вам какую-то новую информацию. Это для вас не новость, а знаю. Сейчас я даю это учение вам в качестве медитации. Слушая это учение, вы словно медитируете над ним, и вы можете достичь какой-то реализации.
You know, just know you're doing meditation. When I'm telling you this thing,
вы занимаетесь этой медитацией прямо сейчас. Я вам говорю что-то, вы слышите меня и обдумываете мои слова, и что-то меняется в вашем уме. Это и есть медитация. А это гораздо более мощная медитация, чем если вы, сидя у себя дома в одиночестве, в такой позе торжественной, о чем-то странном там, обдумываю, что-то странное там все думаете про себя. Это не медитация. Что такое медитация? Должны понимать значение самого термина медитация. Медитация означает привыкание ума к позитивному способу мышления. Поэтому каждый раз, когда вы слушаете учение, это само по себе для вас медитация. Потому что во время учения ваш ум больше привыкает к позитивному мышлению. Поэтому для вас вначале, на начальном этапе, подобная медитация гораздо более действенна. Итак, мы начали обсуждать четвертую йогу в джайогине, это йога безмерных. Я вам объяснял, что для того, чтобы выполнять эту йогу, вы должны представить перед собой поле заслуг вначале, где центральное место занимает ваш духовный наставник в виде чакры самвары в союзе с ваджра-йогини. Они окружены всеми даками, дакинями и так далее. И затем сначала вы принимаете прибежище. Я объяснил вам три уровня прибежища. Когда вы первый раз произносите строки прибежища, то вы порождаете себе прибежище начального уровня. Когда вы второй раз порождаете прибежище промежуточного, среднего уровня. И в третий раз порождаете прибежище высшего уровня. Далее с мотивацией бодхичитты вы читаете следующие строки. Достигнув состояния полностью просветленного Будды, я освобожу всех существ от океана страданий сансары и приведу их к блаженству полного просветления. Ради этого я пройду все этапы пути Ваджра-йогини. Когда вы читаете эти строки, после того, как вы породите себе какой-то уровень бодхичитты, вы должны думать о следующем. Пусть все живые существа будут счастливы и наделены причинами счастья. Здесь, если у вас будет время, вы должны провести некоторую медитацию на любовь и сострадание, на четыре безмерных. Вы должны думать, точно так же, как я хочу быть счастливым, все остальные точно так же хотят счастья. Все они невероятно и необычайно добры ко мне. Пусть все живые существа будут счастливы. И одарены причинами счастья. Какого счастья вы им желаете? Вы желаете необычного мирского счастья, еды, удоволь и так далее. Вы желаете им достичь ума полностью свободного от всех омрачений, то есть вы желаете им совершенного счастья. Также вы хотите, чтобы они были одарены причинами счастья. Что такое причины счастья? Это бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Так вы желаете этих двух вещей всем живым существам. Второе безмерное – это безмерное сострадание. Вы берете себя в качестве примера и говорите: «Я не хочу испытывать даже малейшую боль». Я не желаю даже малейших страданий. Точно так же все живые существа не хотят даже мельчайших страданий. Ну, посмотрите на их нынешнее положение. Оно же ужасно. Их положение в низших мирах. Это просто ужасающе. Наш ум никогда не задумывается о страданиях других людей. Мы все время только и думаем, что о своих собственных страданиях. От этого у вас все депрессии возникают. Если наш ум задумывается о страданиях других людей, в особенности тех существ, которые мучаются в низших мирах, то наш ум наполняется состраданием и становится сильнее. Депрессия возникает из-за отсутствия сострадания, из-за слишком сильного эгоцентризма. Вот причина всех депрессий. Итак, скажите, пусть все живые существа будут свободны от страданий и свободны от причин страданий.
Why is immeasurable love, immeasurable compassion? Because you are wishing all things free from suffering and complete cause of suffering.
А почему это так называется? Безмерная любовь, безмерное сострадание. Потому что вы желаете, чтобы все живые существа освободились полностью от своих страданий и полностью от причин страданий. Поэтому это называется безмерное сострадание. Если вы желаете, чтобы один или два человека освободились от своих страданий, то это вовсе не безмерное чувство сострадания. Страдание – это не просто боль, там, то, что мы привыкли считать мучениями. Вы желаете, чтобы все существа были свободны от трех видов страдания. От страдания от страданий, от страдания перемены и от всепроникающего страдания. Итак, вы хотите, чтобы все живые существа были свободны от первой благородной истины страдания и от второй благородной истины, то есть причин страдания. А когда же вы порождаете все чувства любви, безмерной любви, вы желаете, чтобы все живые существа были наделены третьей благородной истиной и четвертой благородной истиной. Третья благородная истина – это безупречный покой, то есть вы желаете им достижения безупречного покоя, а причина его – это четвертая благородная истина, то есть мудрость, познающая пустоту. Это называется безмерная любовь и безмерное сострадание. Если у вас есть хорошее понимание четырех благородных истин, то когда вы размышляете над четырьмя безмерными, вы можете зародить в себе любовь и сострадание очень разными путями, разными способами. Если у вас очень мало материала в уме для обдумывания, чтобы развить любовь и сострадание, то если вы каждый день думаете об одних и тех же вещах, у вас есть вот несколько пунктов, вы их перебираете в уме. Допустим, все живые существа очень добры, я должен их любить. Если вы каждый день будете одно и то же повторять, то на вас это не будет оказывать никакого воздействия. В итоге вам станет скучно. Вы скажете, нет, ну это слишком скучно, все это медитировать над этим. Поэтому для того, чтобы по-настоящему культивировать эти чувства любви и сострадания, вы должны иметь очень много материала, должны много учений очень прослушать по всем этим темам. И тогда вы сможете увязывать между собой все темы учения. Вы даже сможете порождать себе любовь и сострадание, просто произнеся, услышав слова живые существа, вы сможете породить себе сострадание. Даже на основе такой темы, как прибежище, вы сможете порождать сострадание. Это называется мастер медитации, знаток медитации. А, допустим, просто вы услышали слова «живые существа», просто задумались о живых существах, и уже непроизвольно у вас возникли любовь и сострадание. Например, если вы кого-то очень сильно ненавидите, и у вас очень много причин для ненависти, оснований для этой ненависти, и тогда, если вы... Сколько материала, на основе которого вы ненавидите этого человека? Тогда стоит мне сказать только его имя назвать, Олег. И у вас тут же злоба в бешеную вспыхивает. Вы просто услышали от меня одно имя, Олег. Я даже ничего не объяснил вам. Но у вас моментально включилась медитация. Никто не может вам помешать в этот момент. Все вокруг кричат, шумят, но вы ничего не слышите, вы входите в однонаправленное сосредоточение на Олеге. И тогда сенсорическая ваша реализация проступит прямо на вашем лице, она начнет багроветь, Вы действительно вы делаете так, поступаете так. Вы очень искусны в культивировании негативных эмоций. Почему? Потому что у вас очень много материала для этого, и весь этот материал выстроен в правильном порядке, в безупречном правильном порядке. Позитивный же материал, как я вам уже говорил, вы обычно вы получаете во время учения, складываете сразу в специальную коробочку, которую тут же запираете после учения и потом до следующей лекции не открываете. Поэтому в таких ситуациях, конечно, откуда взяться вашему дхармическому мышлению? Даже если я говорю при вас бодхичитта, это слово ничего, никаких эмоций у вас не вызывает. Доброта духовного наставника. То же самое, полнейшее равнодушие.
Мастер,
Например, мастера, очень много таких мастеров, которые очень много медитировали на преданности учителя. При одном лишь упоминании об имени духовного наставника у них начинают течь слезы из глаз. Таких мастеров очень много. И они не могут просто взять и упомянуть свое имя своего духовного наставника. У них язык не поворачивается. Они говорят: мой добрейший гуру Ваджадара по имени такой-то, такой-то. Сначала, то есть они сопровождают это большим количеством почтительных эпитетов. Все это следствие привычки, следствие обладания богатейшим материалом дхармы, материалом учения. Могу сказать вам совершенно точно, что если вы будете следовать в точности всем моим рекомендациям, моим словам, то вы обязательно достигнете реализации. Если вы будете собирать учение, материал в своем сознании, снова и снова слушать учение, потом размышлять над ним, медитировать над ним, вот в точности, как я вам сказал, вы обязательно достигнете реализации. Медитация вовсе не означает, что вы все время должны сидеть в такой позе. Вы можете лежать, лежа размышлять над какими-то вещами, что я вам говорю. И это тоже медитация. Наоборот, это очень хорошо для вас. Вы будете очень довольны, рады. Это как пытка, самоистязание. Зачем все время об этом думать? Такие мысли счастья вам не дают. Вы наоборот должны думать об их доброте. Вы должны помнить все советы Шантидевы, ведь эти советы потрясающе полезны вам в повседневной жизни. Если телевизор смотрите, смотрите с точки зрения дхармы. Смотрите, посмотрите во всех этих фильмах, сериалах, как страдают живые существа. Если вы замечаете у какого-то киногероя хорошее качество, вы должны сорадоваться. Как замечательно, что у него есть такое достоинство. Пусть и у меня оно тоже будет. А если в каком-нибудь фильме какой-то герой из-за негативных эмоций делает что-то плохое, вы должны чувствовать сострадание к нему. И на его примере вы должны желать: пусть все живые существа никогда так не поступают. А уж я-то в первую очередь не должен так поступать, потому что желаю, чтобы другие этого не делали. И тогда само по себе это смотрение телевизора превратится у вас в практику дхармы. Если вы просто лежите, спокойно, расслабленно лежите и думаете о дхарме, думаете о том, о чем говорит Шантидева, своя Бодхичарья Аватара, весь этот богатейший материал, который связан с советами Шантидевы, вы обдумываете, это замечательная практика. Она и во временном отношении сделает ваш ум очень счастливым. Думайте обо всех этих вещах, о доброте духовного наставника, о непостоянстве, о драгоценной человеческой жизни. Я столько уже материала вам дал на эту тему. Вы же никогда не обдумываете их. Четыре благородные истины тоже. Вступление на Буддхияни Бодхисаттвы, все методы, которые даны в этом труде, например, методы развития терпения, их же очень много методов, которые мы уже обсудили. Учение по тренировке ума. Посмотрите, сколько у вас уже материала. Все это предназначено не для чего другого, кроме как для медитации. Думайте обо всем этом. Пускай это будет ваша первая мысль при пробуждении этого учения. Пускай это войдет в ваше повседневное, рутинное мышление. Пусть она заменит наше сенсорическое мышление, бесполезное, бессмысленное мышление. Я, он сказал это, почему там они сделали то, кто-то мне там проблемы создает. И опять же, советы, касающиеся вашей повседневной жизни. Я исследовал этот вопрос и понял, что вам нужно давать больше учений о правильном способе мышления, о том, как научиться правильно мыслить именно в повседневной жизни, в повседневных ситуациях. Если вы этому не научитесь, все мое остальное учение совершенно будет бесполезным для вас. Вам кажется совершенно, что духовная практика никак не связана с повседневной жизнью вашей, с обыденной вашей реальностью. Вам кажется, что духовная практика – это вот сесть, начать медитировать и куда-то улететь в какие-то духовные сферы, какие-то там иные миры. Что эта ваша духовная практика совершенно никак не связана с вашей мирской, обычной жизнью. Вам так кажется. Это неправильно, это заблуждение. Вам не надо бежать от общества. Не думайте, вам не надо планировать, строить такие планы, сбежать от общества. Это неправильно. Допустим, вы говорите, Гиша Сенле говорит, что отречение очень важно, и бросаете свою жену и ребенка. Вот она, нирвана, говорите вы. Теперь у меня нет этой обузы. Это неправильно, неверно. Ладно, вернемся к теме. Третье безмерное – это безмерная равностность. Нет, это безмерная радость. Радость. Что такое безмерная радость? Это следующее желание. Как было бы замечательно, великолепно, если бы все живые существа избавились от страдания и обрели полное безупречное счастье. Это безмерная радость. То есть это совершенно другого плана радость. Не такая радость, как было бы здорово, если бы у меня был Мерседес, пятикомнатная квартира в Москве, дача, муж или жена, дети. Какая радость была бы, если бы у меня все это было? Это не радость. Настоящая радость – это пусть все живые существа будут избавлены от страданий и наделены безупречным счастьем. Вот такая мысль является безмерной радостью. Если вы культивируете такую радость в своем сердце, желание, чтобы все живые существа полностью навсегда избавились от страданий и обрели полное безупречное счастье, то, культивируя такой настрой, стоит вам заметить, как то или иное живое существо чувствует хотя бы маленькую радость, получает хотя бы маленькое счастье, вы будете сами испытывать гораздо большую радость и счастье из-за этого. И это правда. А когда бодхисаттвы видят счастье других людей, они радуются этому гораздо больше, чем сами эти люди. Обычные же люди, когда они видят, как счастливы другие, расстраиваются из-за этого. Так что если ваш сосед купит себе машину, не надо горевать. Наоборот, вы должны радоваться. Вы должны сказать, ну, мой сосед купил нашу машину, нам машину купил. Ну, вы же в хороших приятельских отношениях с соседом, поэтому если он купил машину, это означает, что вы вместе можете с ним ездить в разные места, на пикник, например. Скажите ему, замечательно, ты купил нам машину, я так рад. Очень красивая машина, мне понравилась. Отвези-ка меня на пикник, нам надо поехать туда вместе. И он будет, кстати, рад это сделать. Подумайте, он работал, зарабатывал деньги на эту машину. А если вы увидите его это новое приобретение и скажете, ну не такая уж она хорошая, это твоя машина, там, мог бы ее лучше купить, что-то она слишком дешевая, цвет какой-то неудачный. И расстраиваете его, вместо того, чтобы порадовать. Дхарма, в общем-то, вся в этом и заключается. Вы сами счастливы, других делаете счастливыми. Вот это и есть дхарма. Это совет Будды, который очень полезен в повседневной жизни. А мы, как обычно, мыслим. Мы сами себя все время огорчаем, делаем несчастными, и других все время огорчаем и расстраиваем. Это все плоды нашего сансарического, обывательского мышления. Итак, если ваш друг или ваш родственник, кто бы ни купил что-то хорошее, новое для себя, вы должны этому первыми порадоваться и сказать, это ты купил для нас. И как здорово, что хоть это и общие вещи, но мне не надо о ней заботиться, он будет это делать. И тогда вы будете радоваться. А если вы все время расстраиваете, причитаете про себя, почему вот сосед мой может купить машину, а я не могу себе купить машину, может быть, Бог меня не любит. Это ваше сансарическое неверное мышление. Поэтому, если вы практикуете дхарму, то вы должны радоваться счастью других. Если ваши соседи все время пляшут, поют, если у них музыка громко звучит, не надо думать, какие они ужасные, они мешают моей практике дхармы, они демоны. Если вы так думаете, значит, вы сами демон в этот момент. Пусть себе радуются, пусть веселятся, пусть, если у них нет настоящего счастья, хотя бы временное какое-то счастье получат.
Кричает, мне не дают молить это мантры, потом делиться. Это неправильный манат. Понятно, да? А здесь манат. Внутри хуже, чем связь с вами. Понятно? Вот так не думал. Даже манат, видите, что это танцует. Если там люди играют, танцевают, о, как хорошо, вы танцевают, да? Сосед говорит, я не мешаю. Он не мешает, вы, пожалуйста, там, что вы хочу, пожалуйста, заниматься. Так думал. Понятно, да? А дальше сколько времени?
Это называется практика дхармы. У нас в Тибете разные монахи есть. У некоторых чистая дхарма внутри, а у некоторых нет этой чистой дхармы. Вы должны понимать, что всякие бывают монахи. Ну, потому что им не повезло, они не встретились с подлинным учителем, они так и не поняли, что такое настоящая практика дхармы. Они думают, что практика дхармы – это быть очень серьезным, очень строгим, не смотреть даже по сторонам, смотреть только в одну точку все время.
Все другие самсарийские славы, да? Все димы так думают. Это хуже. Тогда не надо практиковать дхарму. If you think like that, then better don't practice dharma. You are going wrong
direction. Если вы тоже так считаете, то лучше вообще не практикуете никакую дхарму. Вы идете по ложному пути.
Yes, right? So nobody disturbs you. Nobody disturbs your dharma practice. Your own emotion disturbs your dharma practice.
Так никто на самом деле не мешает вашей практике дхармы. Ей могут помешать только ваши собственные негативные эмоции.
So that's fair. When you cultivate emotional love, you should be all the time happy with other people's happiness. Always happy with some good news.
Итак, если вы культивируете себе безмерную радость, то вы должны всегда быть счастливы счастью других. Вы всегда должны радоваться, услышав какую-нибудь хорошую новость о других.
If your mind is unhappy with some other people's happiness, then tell yourself, where is bodhicitta?
Если новости о счастье других, об удаче других людей расстраивают вас, делают вас несчастными, скажите себе, где же твоя бодхичитта? Скажите себе, ну ты же обещал привести всех живых существ собственноручно к состоянию высшего безупречного счастья. Если тем временем живым существам пока удается самим самостоятельно обрести какое-то счастье, небольшое, маленькое счастье, почему же ты вместо того, чтобы радоваться за них, что им это удалось самим, без твоей помощи, почему же ты расстраиваешься? Где же твой обет, бодхичитты? Именно это говорит Шантидева в своей книге, в своем труде. Для меня это очень полезно. Это как нектар для меня, как целительный нектар. Иногда мой глупый ум тоже вскипает, как кипящее молоко, забывает в учении. Тогда я сразу задаю себе этот вопрос. От этого вопроса молоко моего ума сразу же оседает. Молоко омрачений сразу оседает. Потому что этот вопрос, эта мысль, подобно капле нектара, который сразу же остужает это молоко. Вы сами попробуйте. Если молоко вашего ума закипает на огне негативных эмоций, попробуйте капнуть этого нектара, это молоко, и посмотрите, что будет. Оно осядет. Это и есть практика дхармы. Будда и Бодхисаттва будут так счастливы, что вы по-настоящему начали практиковать дхарму. Четвертое безмерное – это безмерная равностность. Безмерная равностность – это культивирование в себе желания в равной степени помогать всем живым существам. Не проводя никаких различий между друзьями и врагами, понимая, что все враги были друзьями раньше, друзья все были врагами, какая разница между ними? Все они с безначальных времен по сей день были все в равной степени добры ко мне. Если кто-то подарил вам в прошлом году $100, а кто-то подарил вам эти $100 сегодня, какая разница между этими двумя людьми? Они в равной степени к вам добры. В прошлом все живые существа множество раз жертвовали своей жизнью ради того, чтобы защитить вас, спасти вас. Как добры они. С таким мышлением, с такими мыслями культивируйте в себе равностное отношение ко всем живым существам. Это очень важный фундамент для достижения всех реализаций. В противном случае, если у вас не будет этого фундамента, вы вообще никаких реализаций не достигнете.
Image love, compassion like that. Even liar, what is your guinea, then mantra, light, going.
Если у вас вообще нет никаких чувств, ни равностности, ни любви, ни сострадания, ни радости за живых существ, если вы сразу же на пустом месте визуализируете себя, вы же йогини, я особенный такой практик, мантры вот читаю, там какие-то жесты делаю, все это будет всего лишь подкармливать ваше эго, подпитывать ваше эго. Эта тантра будет подпитывать ваше эго. И тогда это будет так называемое лекарство, которое превратилось в яд. Очень опасный яд. Почему тантра всегда считалась тайной? Почему она так мало кому открывалась? Потому что ее категорически было запрещено давать людям, у которых вообще нет кармы внутри, у которых сильный эгоизм. Такие люди могли превратить ее в яд. Например, если соединить два элемента вместе, допустим, один элемент – это тантра, а другой – сильный эгоизм, в одной пробирке смешать. Произойдет реакция, и в итоге вы получите сильнейший яд. Это очень опасно. А если смешать один компонент тантру с другим элементом сильной заботы о других, то в результате, либо тхичиты, отречением, то в результате реакции, которая произойдет, мудрость, познающая пустота, то в результате этой реакции получится очень мощное, очень сильнодействующее лекарство. Это будет невероятное лекарство, которое за одну минуту может разрушить все омрачения.
When this component mix together, in one lifetime we can remove all delusion as a state of Buddhahood. Because of this three, tantra mixed with the renunciation, bodhicitta and this component, when they are together, it becomes unbelievable powerful medicine.
Если вы следуете только путем одной сутры, то на достижение состояния Будды у вас уйдет три неисчислимых кальпы. Но если вы совершаете вот такое соединение, если вы соединяете в одной пробирке эти компоненты, тантру соединяете с отречением, бодхичиттой и мудростью, познающей пустоту, то в результате произойдет невероятно мощная реакция, и состояние Будды в результате может быть достигнуто за одну только эту короткую жизнь. С помощью полученного соединения вы можете устранить все омрачения за одну жизнь. Невероятно. Поэтому не позволяйте своей практике тантры соединиться с вашим эгоизмом. Это очень опасно. Это учение гораздо более драгоценно, чем если бы я стал давать вам такие общие описания там, различных жестов и прочего. В практике дхармы очень важно понять сам механизм действия. И когда вы поймете этот механизм, прослушайте это от своего духовного наставника, то все остальное вы сами легко очень можете понять. Все эти описания в тантрических садханах вы сами легко поймете, зная этот механизм. Поэтому каждый раз, когда я вам какой-то комментарий на тантру, я не слишком-то много рассказываю о том, какой цвет у того или иного лика божества, там, что они держат в руках и тому подобное.
Почему красно? Это божество, почему зеленое? Это не главное, да? You also ask very strange questions. Why blue? Why this one is red?
И вы тоже очень странные вопросы задаете. Почему этот лик у него белый, тот голубой, этот красный? Это же не так важно, почему именно такие цвета. В будущем вы должны больше вопросов задавать, связанных с механизмом действия практики. Следующая строка – просьба о благословении. Сложив ладони, произнеси: «С поклоном принимаю прибежище в гуру и трех драгоценностях. Прошу вас благословить и поток моего ума». 3 раза. Далее идет растворение объектов в прибежище. Силой произнесения этого объекты прибежища передо мной плавятся в лучах белого, красного и синего цвета. Они растворяются во мне, и я получаю благословение тела, речи и ума.
As ordinary person, you can't do it. That's why you have to generate, you know, short cell generation as a Ujjayogini.
Далее идет мгновенное самопорождение. Я мгновенно преображаюсь в госпожу Ваджра-йогини. Вам необходимо произвести этот краткий процесс самопорождения Ваджра-йогини для того, чтобы благословить внутреннее подношение, то, что идет следующим этапом. Потому что, как обычно, оставаясь обычным человеком, вы не способны благословить внутреннее подношение. Для этого вам нужно породиться божеством. Благословение внутреннего подношения предназначено для совершения, собственно, внутреннего подношения. Это очень важный способ накопления заслуг. Например, если вы делаете внутреннее подношение своему духовному наставнику, то это лучший способ накопить заслуги. Вы подносите ему это подношение, представляя, что это нектар. Вообще, внутреннее подношение в тантре является одним из важнейших процессов тантрической практики, благодаря которому можно за короткое время накопить очень много заслуг.
So, like 100 years of practicing charity, if you actually married, one moment making inner offering, you actually more married.
Вы за одно мгновение совершения внутреннего подношения вы можете накопить гораздо больше заслуг, чем за 100 лет постоянной практики благотворительности, щедрости. Итак, для вас внутреннее подношение – это лучший способ накопить заслуги, один из лучших способов, потому что у вас заслуг сильно не хватает. А когда вы поймете этот механизм совершения внутреннего подношения, вам будет доставлять удовольствие внутреннее подношение. Вы должны очень радоваться, вы должны думать, как здорово, что я накапливаю такие огромные заслуги за такое краткое время. Когда бизнесмен знает, что стоит ему совершить 1 или 2 телефонных звонка, и уже тем самым он заработает $1 000 000 только этими 2 звонками, он очень радуется. Это то же самое внутреннее подношение. Примерно то же самое. И поэтому вы должны очень радоваться, когда делаете внутреннее подношение. Но для совершения внутреннего подношения очень важно все подготовить как следует, нужно иметь капалу, субстанцию внутреннего подношения. Тогда на основе этого уже можно делать. Если просто бизнесмен начнет звонить куда попало, он еще не заработает $1 000 000. Для этого нужно контакты правильные завязать, правильные отношения. Систему построить. И когда уже все готово, тогда остается только позвонить. И $1 000 000 ваше. Поэтому йогин, который все подготовил, правильно систему построил в своей практике, говорит: когда я ем пищу, это не пища, это подношение цок к моему божеству. Когда я пью водку, это не водка, это нектар. Когда я пою песню, это не песня, это пение мантры. Но для того, чтобы суметь все это осуществить, вы должны создать очень правильную систему, иначе вы будете просто обманывать сами себя.
you think that a businessman make one call and he make money, and you also make one call.
Вы подумаете, что бизнесмены зарабатывают свои бешеные миллионы лишь благодаря тому, что звонят по телефону. И начнете, подражая им, просто тоже звонить всем подряд по телефону и ничего не заработаете. Иногда вы так же поступаете. Для практиков тантры просто пейте водку, это уже нектар вкушать. И вы просто пьете водку. Это неправильно.
After taking refuge, then you, you know, with a strong faith in Buddha, Dharma, Sangha, then you feel that Buddha, Dharma, Sangha, they dissolve into three types of life.
Итак, после того, как вы принимаете прибежище, сильной верой в Будду, Дхарму и Сангху, вы представляете, merit field dissolves, называется, что поле заслуг растворяется в трех видах света.
See, merit field, you realize that there's four lotus, five lotus, in the center one lotus, right, back, left, Five.
Поле заслуг нужно представлять на пяти лотосах. Один в центре и четыре его окружают. На центральном лотосе и лунном диске представляете своего духовного наставника в форме чакры самвары и ваджра-йогини. Справа от него все Будды, все божества. Сзади Дхарма в виде писаний, текстов. Слева вся Сангха в виде бодхисаттв и так далее. А впереди ваш духовный наставник. Даки и Дакини также входят в Сангху. Вы представляете их там же, где Сангха. Это объект поля заслуг. Затем ваш духовный наставник и Будда, то есть чакра Самвара. Чакра Самвара, Будда, ваш духовный наставник, они растворяются в белом свете. Растворяются, уходят в ваши межбровья. Тексты Дхармы растворяются в красном свете и входят в ваше горло. А Сангха растворяется в синем свете и входит в ваше сердце. Это получение благословения трех драгоценностей Будды, Дхармы и Сангхи в форме трех видов света, которые входят в три центра вашего тела. При этом вы представляете, что получили благословение тела, речи и ума. Совершая это каждый день, вы действительно обретаете благословение. После этого вы превращаетесь в пустоту. Медленно исчезаете. И после этого из пустоты вы мгновенно порождаетесь в форме ваджра-йогини. С одним ликом, двумя руками, двумя ногами. В правой руке она держит дигук, в левой капалу, на левом плече ее катванга. Затем вы благословляете внутреннее подношение. Перед вами в это время должна стоять основа для благословения внутреннего подношения, либо капала, либо бутылочка какая-нибудь. После этого вы произносите две мантры. Ом Кандарохи Хум Хум Пе и далее Ом Субава Шуда Сарва Дарма Субава Шуда Хам.
When you say this mantra from your heart, many grateful dhaka dhakins come and they remove the obstacle from this inner offering. There's so many different types of spirit, everything removed from this place.
Когда вы читаете первую мантру «Ом Кандарухи Хум Хум Пе», вы представляете, что из вашего сердца в облике ваджра-йогини исходит большое количество гневных дакинь, даков, которые устраняют все препятствия, которые вот могут возникнуть для вашего внутреннего подношения, все демонические силы и так далее. Все, что может помешать. Но при этом вы не испытываете никакой ненависти к ним, вы просто как бы временно их прогоняете из этого места, говоря, вы мешаете. Также, как мать, когда она готовит еду своему ребенку, она его прогоняет с кухни временно. Не мешай мне, потому что ребенок мешает. Она прогоняет его, потому что хочет приготовить для своего ребенка очень вкусную еду. А вовсе не потому, что она его ненавидит. Занимаясь практикой тантры, вы никогда ни на секунду не должны испытывать чувство ненависти ни к одному живому существу. Если вы прогоняете каких-то духов из какого-то места, то делаете это временно. То есть вы не отказываетесь от любви к ним, вы не бросаете их, вы просто их временно устраняете. Если, занимаясь практикой тантры, вы с эгоцентризмом, с гневом, используете какие-то гневные мантры, насылаете гневных дакинь для того, чтобы навредить каким-то живым существам, то вы постоянно создаете причины для своего рождения в аду. Это очень опасно. Поэтому в буддизме нет вообще никакой черной магии. Вся черная магия была полностью прекращена с появлением буддизма. Ралацава, великий Ралацава, проделал очень большую работу по искоренению всякой черной магии. Он даже йогу Дунджук прекратил, передачу в Тибете йоги Дунджук. Что такое йога Дунджук? Это йога смена тела, когда вы свое сознание переносите в чужое тело с разными целями. Он просто Ралацава испугался, что люди будут из своего эгоизма заниматься этой йогой, и поэтому пресек эту передачу. Он испугался, что люди будут воровать друг у друга тела с помощью этой йоги. Это очень опасно. Затем, значит, сначала первая мантра Ом Кандарухи Хум Хумпе — это гневная мантра для вот устранения всех этих препятствий. После этого вы читаете вторую мантру Ом Субаву Шуда Сарва Дарма Субаву Шуда Хам — это мантра преобразования в пустоту. Ом Субаву Шуда Сарва Дарма Субаву Шуда means Ом Субаву All phenomena by nature is empty. Что означает эта мантра? Ом Субава Шуда Сарва Дарма означает все феномены, все явления по природе пусты. То есть существуют не так, как они кажутся нам, как мы их воспринимаем. Когда вы смотрите на вещи с разных точек зрения, вы видите их по-разному, но в реальности они лишены всякого самобытия. Они подобны Луне. В действительности не существует ни возрастающей, ни убывающей Луны. Это лишь ваше восприятие. Вы, глядя на Луну с разных сторон, точек зрения, видите ее то возрастающей, то убывающей. В действительности же Луна – это просто Луна. Она не растет, не убывает. Она не становится ни больше, ни меньше. И так оно было из безначальных времен. Но вы, когда глядите на Луну, то с одной, то с другой стороны видите ее то растущей, то убывающей. И когда when it's increasing, you're happy. Когда она становится полной, вы так радуетесь, прыгаете от счастья. О, Луна полная сейчас. Луна полной не стала. Вы ее увидите полной. И точно так же поймите, что существуют и все остальные феномены. В По природе все феномены свободны от рождения, пребывания и исчезновения. По своей природе они пусты от самобытия. Но вам же, с различных точек зрения, они кажутся то возникающими, то существующими, то разрушающимися. Это всего лишь условная относительная достоверность. Это всего лишь взгляд с определенной точки зрения. В действительности нет ничего самосущего. Все было так с безначальных времен, и таким и остается. Все пусто от самобытия. И вы также пусты от самобытия. И ваш ум, который всему дает обозначение, также пуст от самобытия. И объект, который вы благословляете, также пуст от самобытия. Силы заслуг, которые...